Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Москве прошла акция протеста против запрета на ввоз вин и минеральной воды из Грузии. Глава МАГАТЭ приветствует решение Совета Безопасности переработать резолюцию по Ирану. Корреспондент агентства «Франс Пресс» выдворен из Андижана. В Москве задержаны несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. В акции приняли участие активисты молодежных движений «Оборона», «Мы», «Комитет антивоенных действий» и «Оборонный клуб». Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Поначалу организаторы акции планировали провести ее непосредственно в здании Роспотребнадзора, в надежде угостить грузинским вином или минеральной водой руководители этого ведомства. Однако сотрудники милиции оцепили здание за полчаса до начала акции. Тогда участники акции переместились вдоль тротуара к зданию Московского технологического университета «Станкин».
Но около здания все оцеплено, как вы видели. И как только мы появились около здания, нас проверили документы. За 10 минут до начала акции у нас забрали одного из активистов просто за то, что он держал в руках бутылку с вином.
Активисты молодежных организаций взяли в руки бутылки с минеральной водой Боржоми и стали наливать ее в пластиковые стаканчики – для прохожих и студентов.
Настоящий или фальсифицированный?
Настоящий.
Друзья, наливаю. Смотрите, все. Следите за руками, друзья. Наливается именно Боржоми. Именно Боржоми.
Подразделение ОМОНа прервало акцию по дегустации грузинских напитков «Выпей яду». К тротуару подъехал автобус с бойцами ОМОНа в полной экипировке. Семерых активистов демократических движений они затолкали в автобус и увезли в отделение милиции.
Это был наш корреспондент Олег Кусов. У берегов Сахалина во время учений по ликвидации разлива нефти в море упал российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. Двое госпитализированы. Идет расследование.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение смерти человеку.
Сказал прокурор Сахалинской области Юрий Денисов. Челябинский областной суд прекратил уголовное дело против генерального директора химического комбината «Маяк» Виталия Садовникова в связи с объявленной в честь столетия Госдумы амнистией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Виталий Садовников обвинялся по статье 246 Уголовного кодекса России «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работы» и статье 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». По оценке следствия, эти нарушения привели к сбросу в бассейн реки Течи нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. Садовников попал под амнистию, решение которой приняла Госдума. Напомню, по представлению прокуратуры, Садовников был освобожден от должности Ленинским районным судом Екатеринбурга. Приказ о подстранении должности подписал гендиректор Росатома Сергей Кириенко. Возможно, теперь Садовников будет восстанавливать себя на прежней работе через суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС не исключили, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены.
Абсолютно могут быть другие люди. Там бывает, находим людей, которых и не искали. То есть нельзя сказать и не надо говорить, что это именно из тех, кого искали. Из тех надо же определить.
12 альпинистов из России и с Украины пропали 9 мая при восхождении на Эльбрус. Один из них, получивший обморожение, был обнаружен в четверг.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции о возможности санкций против Ирана. На пресс-конференции в Амстердаме Эль-Барадей призвал к поиску компромисса и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса.
Я оптимист. Я надеюсь, что стороны откажутся от словесной войны, напряженность спадет и здравый смысл восторжествует. Я надеюсь, что стороны пойдут на взаимные уступки.
Сказал глава МАГАТЭ. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Корреспондент агентства «Франс Пресс» был вынужден покинуть Андижан после вмешательства сотрудников узбекских спецслужб. Взяв журналиста в кольцо, они потребовали, чтобы он немедленно уехал из города. Антуан Ламброскини прибыл в Андижан для освещения мероприятий, связанных с годовщиной кровавого подавления и беспорядков в мае прошлого года, когда были убиты сотни людей. Несмотря на перемирие в секторе Газа, продолжаются вооруженные столкновения между боевиками правящей партии Хамас и группировок движения ФАТХ. С подробностями из ближневосточного региона Равшан Гусейнов.
В четверг в Бейт-Лахе на севере сектора Газа в результате перестрелки были ранены 4 человека, 2 боевика ФАТХа и 2 из Хамаса. На рассвете боевики группировки бригады Изаддин Аль-Касам боевого крыла Хамас обстреляли автомобиль Самиха Аль-Матхуна, одного из лидеров группировки ФАТХ, бригады мучеников Аляксы, у его дома в Бейт-Лахе. Самого Аль-Матхуна в машине не было, но были ранены 2 его брата. После того, как о нападении стало известно, десятки вооруженных активистов ФАТХа собрались на месте инцидента. Накануне лидеры движения Хамас и ФАТХ объявили о прекращении враждебных действий, в результате которых за последние несколько суток в секторе Газа погибли 3 палестинца и были ранены около 20. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В докладе отмечается, что 2 из 4 смертников находились под наблюдением британской разведки, но поскольку в тот момент у спецслужб были другие приоритеты, от слежки решено было отказаться. По данным авторов доклада, было также известно, что еще 2 исполнителей терактов имели связь с Аль-Каидой, однако степень их участия в террористической организации не была установлена. В июле прошлого года в Лондоне в результате 4 взрывов в метро и автобусе погибли 52 человека. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Москве прошла акция протеста против запрета на ввоз вин и минеральной воды из Грузии. Есть задержанные. Глава МАГАТЭ приветствует решение Совета Безопасности переработать резолюцию по Ирану. Корреспондент агентства «Франс Пресс» был выдворен из Андижана.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы гость студии, главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов и мир в жанре фэнтези. Во второй части передачи слушайте «Лесная песня» Владимира Назарова, «Виват кино России» и поэтический фестиваль «Литератур рентген». Сегодня я начинаю разговор с Валерием Борисовым. Он был дирижером академической капеллы имени Глинки, затем главным хормейстером Ленинградского театра имени Кирова, нынешней Мариинки, дирижировал спектаклями и сочинениями для хора, руководил коллективом «Моцартеум». С 2003 года Валерий Борисов – главный хормейстер Большого театра, и уже в 2005 хор Большого был отмечен специальным призом жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». И я спрашиваю, из каких школ приходят нынешние хористы?
Чуть-чуть получше кадры идут из Академии Попова. В целом, проблема кадрового хорового голода, она как существовала всегда, так и существует. В некоторых категориях хоровых голосов, в частности теноров, просто катастрофическая везде. Иногда такие сочинения, как «Девятая симфония», там 5 первых теноров, человек 10 в лучшем случае стоит. И в Мариинском театре, я знаю, в хоре проблема с тенорами.
Что-то изменилось принципиально в музыкальном образовании?
Принципиально нет, и, по-моему, ничего в ближайшее время не будет меняться. Чуть-чуть получше стала ситуация с сольным вокалом, потому что туда потянулись пограмотнее люди. Мир открылся немножко для них, да, специально стало в чем-то престижное. По Петербургу, я могу сказать, там заметен приток молодых, грамотных ребят в это дело. Потянулись, но пока звезд настоящих не появилось. Появилась плеяда, вот когда начинал Гергиев, когда я работал с ним вначале. Бородина пришла при нем, Галузин, Гирелла. Огновенко из Малого театра пришел, Путилин появился из Саратова, Алексашкин. Очень-очень крепких профессиональных, таких международного, мирового уровня певцов, которые сейчас Дичкова очень быстро набрала вес профессиональный. Сейчас чуть-чуть стало затишье какое-то.
Вот в чем, на самом деле, отличие от человека, который поет в хоре, от человека, который солист?
Хороший солист в хоре споет. И хороший артист хора, профессиональный, выйдет и споет соло. Это мы уже убеждались много раз. Их может быть немного, и тех, и других. Как правило, это люди очень хорошо технологически оснащенные. Просто у артиста хора сложившейся, конечно, не хватает сольной психики такой, знаете, вот уверенно себя чувствовать, другое эмоциональное ощущение. Но вот с точки зрения технологии я разницы большой не вижу.
И нет ощущения, что если человек как-то выделяется или чувствует себя кем-то выделяющимся, то он разрушит ансамбль?
Сколько там у России в «Путешествии времени»? По-моему, 16 человек, что ли, ансамбль. Ничего, поют. И акапельные даже куски поют. Децимит знаменитый акапельный в этом солистов. Чародейки, хорошие составы, хорошо поют.
Когда хор, скажем, работает с вами как с дирижером, то есть просто хор вне спектакля или хор в каких-то старых постановках, положим, где он статичен, он определенным образом, этот хор, расставлен по голосам, так как вам это нужно. Но с появлением вот так называемой режиссуры, которая становится в театре, в оперном, все активнее и активнее, массовые сцены, хор движется по всей сцене, когда он разбросан по ней. Вот что это означает для хормейстера?
Ну, проблемы серьезные, конечно. И они обусловлены не тем, что вот так вот поставлено или не поставлено, да. Они обусловлены все-таки общим уровнем исполнительской культуры, профессионального мастерства, грамотности, умения ориентироваться, слышать. Я думаю, что если достаточно грамотные, музыкально оснащенные люди в этом участвуют, то большой проблемы нет. Не настолько все у хора написано сложно в операх, чтобы по этому поводу сильно комплексовать. Трудные вещи, они известны наперечет, и, в общем, худо-бедно все как-то справляются. Другой вопрос, что общий уровень, особенно наших артистов в хорах, в оперных, очень пестрый прежде всего, и не совсем дотягивает до тех представлений, которыми, скажем, оперируют оркестровые музыканты, оркестровые дирижеры. Все-таки это другая среда. Оркестр, даже не очень в хорошем виде, отличается от хора тем, что захотят, соберутся, сыграют с хорошим дирижером. Все-таки уровень подготовки их общий, да, вот с детства, там, с 5 лет, и включая аспирантуру, там, или, по крайней мере, закончив консерваторию, имею опыт, оперируя спокойно нотным текстом, да, зная свой инструмент, его возможности, знаешь, это другое. Даже как балетный. Вот они стали все к станку, да, к одному, тоже в 10 лет. Делают все одни и те же движения. Педагог следит, как они, эти движения, делаются. Есть какая-то школа, есть какие-то правила, есть какая-то норма. А в пении, как в таковом, и в хоровом, и в сольном, нормы нету. Вот что самое страшное. Поэтому трудно сказать, что хорошо, что плохо. Вот.
Это мне довольно сложно понять. Ведь принцип тот же самый. Ну, хорошо, вокалист, он, конечно, начинает заниматься позже, наверное, чем музыкант-инструменталист.
Многие очень рано начинают, как начинают музыкой заниматься, так и в хор поставили в музыкальной школе. Он там таким голосом поет. Потом всю оставшуюся жизнь так поет.
Но нотной грамоте он точно так же обучен. Инструментом его является его собственный аппарат.
Нет, некоторые вокал приходят напрямую, минуя все образовательные циклы предыдущие. Но это самый тяжелый вариант, как правило. Они, в общем, так и за рояль не садятся, ничего играть не умеют, и нот не знают, по слуху все учат. Некоторые идут грамотные люди. И вот тут начинается проблема, потому что вокал – это тоже специальность, в которой должны быть какие-то правила, законы, последовательность действий. Вот эти правила в вокале не действуют. Вокали начинают сразу громко и повыше. А самое главное – громко. Что, не дай бог, у тебя окажется не самый громкий голос в этом учебном заведении, то пиши пропало. И вот они начинают с громко. А громко, как известно, ни на одном инструменте никто играть сразу не может. Ребенка учат там, пальчики по постам, играем мягонько, одной рукой, второй рукой, потом двумя. Глядишь, через 2 года он как-то так более-менее там начинает этюды черни играть. А здесь нет. Здесь пластинки есть, записи есть, все есть. Значит, концертмейстер с тобой по слуху там все выучили, и давай погромче. И вот они истошным криком, надсаживаясь, форсируя, болея без конца. Я знаю людей, которые приходят к педагогу, 15 минут распеваются у него, и неделю не смыкают. Вот я про это говорю. И люди вот серьезные, вот такие, как Морозов, скажем, которые там при Московской консерватории, там, значит, они уже даже отчаялись с кем-то и общаться, и разговаривать. Он себе пишет книжки, читает какие-то лекции, но никому уже ничего не доказывает, потому что это бесполезно.
Так всегда было?
Есть подозрение, что не всегда. От какие-то отголоски старой итальянской школы, когда там о Верарди, все вспоминают, и Верарди учил Усатова, Усатов учил Шаляпина, потом еще кто-то был. В общем, это всегда было уделом не школ даже, а педагогов-одиночек. Никакой итальянской школы, никакой французской, ни немецкой. Либо есть педагог, либо нет педагога. Просто их очень мало, потому что дело сложное, все идет ведь от слуха, да. Тут хоть можно услышать и увидеть, как человек действует, как он инструмент держит. А здесь тоже видно, только надо знать, что видеть. Но очень косвенные признаки зрительные.
Я как-то видела довольно любопытную передачу, когда-то очень давно у Гордона там ученые из записи Шаляпина составляли какие-то сложные диаграммы и показывали благодаря резонанс как раз. Я обратила тоже на это внимание. И что они могли каким-то образом...
Выделяются частоты, это все техника такая, потом такая наука, как акустика, и как раз дело физики, она никуда ее никто не отменил, она действует, голос, так же, как цвет раскладывается на свой спектр, это общие физические законы разложения этих самых. Поэтому ничего тут, ах, это темная наука, темное дело, и добраться невозможно. Нет, вот просто путают две составляющие, чисто художественную, эмоциональную, образную, и инструмент. А поскольку вокалисты оказались в ситуации, когда ты же инструмент, ты же исполнитель, да, вот тут и возникает путаница. Есть третий компонент, природа еще голосовая, да. Значит, и вот эта путаница возникает в сознании. Считается, что вот если человек умеет вот эмоционально высказываться, производить впечатление, там, брать высокие ноты, кое-как, этого вполне достаточно, чтобы сделать карьеру. Чего нигде практически, кроме как в вокале, две еще, вторая есть специальная, она еще страшнее, это дирижирование. Вот это вот просто катастрофа. Сейчас дирижируют все, кому не лень. На мой взгляд, надо жестко разделять технологическую составляющую, значит, эмоциональную и природную составляющую. Вот если они разделены, и понятно, ага, вот таланта у него столько, эмоциональности, харизмы, вот, личностных характеристик столько, а технологически вот столько, тогда все понятно, да? А когда это все сваливается в одну кучу, попробуй там разбить. Вот технологическая составляющая сейчас у вокалистов едва ли не просто понятия нулевые.
А какой-нибудь можно пример, что вы имеете в виду под технологической составляющей?
Война Каллас и Тебальди. Тебальди обладала достаточной степенью технологической вокальной культуры. Ее упрекали в некоторой исполнительской холодности. А Каллас была сверхэмоционально, природно одарена голосово феноменально, закончила свою вокальную жизнь очень печально. Именно по причине отсутствия классной вокальной техники, сформированной вокальной физиологии. Хотя кому-то покажется, что я говорю страшные вещи. Каллас не умела петь. Я утверждаю, не умела. С точки зрения правил вокальных, не умела. Поэтому без конца болела, без конца скандалила, спектакли без конца отменяла. И я смотрел запись ее концерта. Где-то ей было, наверное, в районе 50 лет. Это без слез, смотрите, когда понимаешь, что это великая как бы певица стоит на сцене, гримасы, ужимки, и абсолютно больной аппарат. Вот цена, да? Это при том, что она пела в принципе очень мало. Болела, отменяла спектакли, все время дублеры, все время скандалы. Понимала, что сегодня спектакль не двоет, поэтому искала повод, как бы ей не выйти на сцену.
В следующем выпуске программы мы продолжим разговор с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Теперь поговорим о российской словесности, точнее, о художественной прозе, но не о том, что сочиняется для коллег-филологов по принципу из Жванецкого «Министерство само производит, само же и потребляет», а о том, что действительно читают люди. Ведь читают они не только суррогаты примитивные, как кувалда из села Кукуева, но и довольно странные истории из стран неведомых. Исторический фон для обсуждения этой проблемы наметит историк Илья Смирнов, который еще в начале 90-х опубликовал большую статью «Чем сердце успокоится» и попробовал сопоставить два выдуманных мира – у Ефремова и у Толкина. Так чем же сердце успокоилось?
По дороге на студию наблюдаю в метро серьезных дяденек и тетенек, погруженных в книжки про драконов, волшебников – и про лиц неопределенной зоологической ориентации, это которые оборачиваются серыми волками. Интересный феномен. Представьте, тот же дяденька лет 40 отложит книжку с волшебниками, откроет свой солидный портфель, извлечет оттуда не накладные с комплектациями, а кучу игрушечных солдатиков, и устроит прямо на сиденье метро увлекательное сражение с соседом. А это у меня пушка. Бух, бух, убирай свой танк, а то я так не играю. Явление примерно одного порядка и одной возрастной категории. Киношники тоже впадают в детство. То у них война с пауками, то космическая принцесса, то добрый молодец с арбалетом отправился в Трансильванию очищать тамошнее небо от военно-воздушных ведьм графа Дракулы. Здесь слушатель заметит, что основные сказочные сюжеты имеют мифологические корни. Толкин с Льюисом не скрывали источников вдохновения. Все верно. Древние люди с увлечением рассказывали друг другу небылицы. Только ведь они тогда не воспринимались как небылицы. Наш известный антрополог Юрий Иванович Семенов определяет миф как произведение словесности, в котором по убеждению людей повествуется о реально происходивших событиях. Миф, в который не верят, все равно, что божество, существование которого никем не признается. А при всех успехах образовательных реформ мы все-таки еще далеки от такого идеала, чтобы средний гражданин всерьез верил, что его соседка каждое полнолуние превращается в пуму. Поэтому проблему фэнтези, то есть современных сказок для взрослых, правильнее было бы рассматривать в связи с эволюцией того литературного жанра, который назывался научно-фантастической литературой или просто фантастикой. Не стоит переоценивать его научность. Даже у технологичного Жюля Верна некоторые произведения построены на совершеннейшем неправдоподобии «Гектор Сервадак». А в центре внимания все-таки не техника, а человек. Вообще строгие дефиниции в художественной культуре – дело малопродуктивное. Вот как, например, отделить Ивана Ефремова от утопической традиции Платона и Томаса Мора? Многие мастера 20-го столетия совмещали научную фантастику со сказочной. «Звездолеты с гоблинами», как Клиффорд Саймак. И все-таки в классической фантастике просматривается нечто общее, кстати, отмеченное в энциклопедическом словаре – мысленный эксперимент. Условия задает жизнь. А дальше, как бы ни был экзотичен антураж, автор пытается разобраться в проблеме, подсказать идеальный вариант решения, ну, получается, утопия, или, наоборот, предостеречь антиутопия. В качественном фэнтези примерно то же. Понятно ведь, что кольцо Саурона – метафора деспотической власти. Или Саруман, который так хорошо изучил врага, что стал на него похож. В политике хватает таких героев. Вся вампириада – удивительно точное наложение древней легенды на реальную ситуацию с тяжелыми наркотиками. Вот вроде перед тобой близкий человек, которого ты любил, а на самом деле в его оболочке машина по высасыванию из окружающих их жизни. Всего, что только можно обратить в дозу героина. Но правила для сказочников менее строгие. Им гораздо легче оторваться от чего бы то ни было в пустое фантазерство. В результате среднестатистическое современное фэнтези – это поток штампованных «вжик-вжик уноси готовенького», без лиц, без мыслей, чувств, вроде компьютерной стрелялки. Именно такой суррогат практически вытеснил с прилавков научную фантастику. Вот заметим, что в то же самое время и старый добрый детектив вырождался одним боком в гангстерский боевик, а другим в триллер про маньяков. А если убийца маньяк, какие могут быть мотивы и условия? Сумасшедший, что возьмешь? Соответственно, снимается этический конфликт. Остается пустышка, лишенная какой-либо познавательной, интеллектуально развивающей, нравственной ценности. Из унитаза на майора Пронина ухмылялся Ганнибал Лектор, только что взявший в заложники его Пронина жену, тещу и любимого попугая. Я не собираюсь в пятиминутном формате ставить диагнозы сложным социальным явлениям, обращаю внимание на две гипотезы по поводу происходящего. Первое. Инфантилизация общества. Прекрасная была статья Марии Кондратовой в журнале «Театр», которая так и называлась «Детская литература». Вторая версия – эскапизм, то есть бегство от действительности. Жить в открытом обществе так свободно и приятно, что даже сугубо теоретически не приходит в голову, чем его можно было бы улучшить. А утешение остается искать разве что в ступе у Бабы-Яги.
Выслушав Илью Смирнова, переходим к конкретным произведениям в жанре фэнтези, которые выбиваются из общего ряда и понравились литературному критику Марии Ремезовой.
В последние годы с отечественной словесностью творится что-то странное. Хотя на дворе опять весна, а она, литература, конечно, все больше и больше погружается в спячку, которая, кажется, уж больше похожа на анабиоз или даже кому. Это, кстати, заметно и по премиальному процессу. Увы и ах. Но не будем сейчас задаваться вопросом, почему это происходит. Отметим лишь, то, что принято называть мейнстримом, то есть традиционный крупноформатный реализм и игровой эстетский модернизм, на наших глазах неуклонно мигрируют навстречу друг другу, теряя по пути последний налет пассионарности и вырождаясь в вялое и бессмысленное плетение словес. Большая литература явно устала от самой себя. И признаем, устал от нее и наш бедный читатель. Но не надо отчаиваться. Если течению главного рукава препятствует накопившаяся мусорная запруда, течение растекается мелкими ручейками и все равно упорно стремится к океану. Так что нам надо искать признаки жизни по обочинам да по околицам, то есть в нашем случае маргинальным направлениям литературы. И вот об одном из таких я как раз и хочу рассказать. Серия «Другая сторона» издательства «Форум», с которой меня познакомил чистый случай. Как всякий порядочный литературный критик, к низким жанрам я отношусь с настороженностью. Так вот, серия «Другая сторона», которая задумана как прибежище для неформатного фэнтези, мало сказать удивила, обрадовала. И именно тем, что среди форумовских книг проблескивают искры настоящих литературных экспериментов. А это, вообще говоря, не что иное, как залог дальнейшего выживания литературы. Нет, конечно, не все книги шедевры, да и смешно было бы ожидать. Но в некоторых, повторю, в некоторых, упруго пульсирует то напряжение, нет, не сюжетное, не об остросюжетности речь, то напряжение, без которого искусство просто не существует. А возникает оно в одном единственном случае, когда автору не безразлично, что он делает и зачем, ну и, конечно, когда он умеет это делать. Возьмем роман Сергея Челяева «Новый год плюс бесконечность». Степень удовольствия, которую можно получить от знакомства с этим текстом, прямо пропорциональна степени знакомства с исходными материалами, теми литературно-кинематографическими образцами, которые автор использует для построения текста. Собственно, новаторством в этом романе можно считать именно попытку соединения контекста, предполагающего реальное читательское сопереживание, с игровым ироническим подтекстом, изящно оттеняющим довольно изощренную игру со стилями. А роман «Новый год плюс бесконечность» — это своего рода сборник новелл, написанных в совершенно разных литературных манерах, иллюстрирующих широкую палитру святочных историй, привязанных к разным европейским культурам и, естественно, переосмысленных до кривого зеркального отражения. Тут вам и злобный монстр-щелкунчик, и забитая деревенская заморашка, оказавшаяся вдруг волком-оборотнем, и верный почтовый голубь, предавший любовь, и много чего еще. И все это – точно пестрая елочная гирлянда, нанизанная на стержень единого сквозного сюжета, обещающего превращение чудеса и магические путешествия по мирам. Этот роман – очень эффектный провал в сказочную феерию, то самое инобытию, куда, как известно, всегда стремится настоящая литература. А вот роман Марии Галиной «Хомячки в Аглодоре» совсем в ином ключе. Молодая парочка подписывается исполнить роль хоббитов в ролевой толкинистской игре. Поначалу выходит нелепо и скучно, но постепенно обнаруживается, что игра уже не игра, реальность трещит по всем швам, и в образовавшиеся прорехи угрожающе вползают в законы ирреального. Заметим, еще каких-нибудь полвека назад казалось, что мифологическое мышление безвозвратно кануло в прошлое. Как бы не так. В современном мире оно явно набирает силу. Заметим еще. Пространство мифа – это отнюдь не Персея, не Андромеда, и даже, если уж на то пошло, не ролевая игра. Но игра может послужить чем-то вроде контрапункта между обыденностью и мифом. И происходит это, когда обыденность осознается как нечто низкое и в целом обременительное, а то, что ей противостоит, напротив, как высокое и по-настоящему значимое. Когда-то, в незапамятные времена, человечество проводило регулярные ритуалы, которые ни много ни мало поддерживали все мироздание. Потом оно надолго о них забыло. Наслаждалось фольклором и боролось с суеверием. Потом человечество растеряло заместившую миф религиозность. Потом настала эра консумеризма. И вот тут вдруг выяснилось, что человеку в мире голой материальности до одури тоскливо. Толкинистские игры – одно из самых невинных развлечений на этом поле. В этом смысле любые коллективные действия довольно опасны. Понятие виртуальности тоже до некоторой степени связано с мифом, только остающимся пока как бы игрушечным, не настоящим. Впрочем, опять же заметь, что мешает развернуться ему в полную силу. Но больше всего мне жаль, что нельзя говорить о еще не вышедших книгах. Совсем недавно я своими глазами читала настоящий религиозно-психологический роман с диалектикой, противоречиями, душевными метаниями. И дело происходило не где-нибудь, а в открытом космосе и на далеких планетах. За основу романа был взят сюжет 15-летнего капитана Жюль Верна. Ну что вот тут скажешь? Странная все-таки штука современная литература.
Спасибо Марии Ремезовой, которая читала книги издательства «Форум». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. В МЧС не исключают, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены. У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Погиб один член экипажа, 12 спасены. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз грузинских вин и минеральной воды. Активисты ряда молодежных движений провели акцию у приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Суд в Москве приговорил активиста НБП Дмитрия Васильева к 3 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера. В Черкесске жестоко избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за репортажи о процессе по делу бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции о возможности санкций против Ирана. Президент США Джордж Буш категорически отрицает, что спецслужбы собирают данные о телефонных разговорах миллионов американцев. Газета USA Today сообщила, что данные собирают 3 крупнейшие телефонные компании США. Корреспондент агентства «Франс Пресс» был вынужден покинуть Андижан под давлением сотрудников узбекских спецслужб. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов, говорится в докладе, подготовленном парламентом. В Минске после 14 суток административного ареста освобожден глава белорусских коммунистов Сергей Калякин. В Москве вновь задержан нотариус Фаиль Садриддинов, оправданный по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Лесная песня» Владимира Назарова, «Виват. Кино России» и поэтический фестиваль «Литератур Рентген». Время от времени возникают в театральных афишах одинаковые наименования или какие-то общие темы на сценах. То вдруг 5 театров разом вспомнят про смерть Тарелкина, то 2 одновременно поставят самоубийцу Николая Эрдмана, но то в театрах драматических. Однако бывает, что пересекаются и музыкальные постановки. Только что камерный театр Бориса Покровского показал кровавую свадьбу Гарсиа Лорки, о которой я уже рассказывала. А вот и театр Владимира Назарова выпустил «Лесную песню» Леси Украинки. 2 поэтических сочинения, растущих из корня родных культур. 2 романтические трагедии о смертных людях и бессмертной любви. Алексей Кузнецов разговаривал о спектакле с автором либретто Александром Шишовым.
У вас оригинальный текст «Лесной песни» к «Лесе Украинке», какое отношение он имеет?
Ну, естественно, во-первых, тема и основные персонажи. Ну, я надеюсь, дух вот этой, основанный на фольклоре этой волшебной темы любви дриады, лесной мавки и человека, которая по определению не могла закончиться хорошо, но как разрешила это Леся Украинка, нам показалось, что поступки героев, их взаимоотношения можно сделать, ну, скажем так, ближе нам, потому что все-таки Леся Украинка – это очень сильный символизм. Как мы вот с Володей Назаровым занимаемся этим уже 25 лет, я работал еще в его ансамбле как музыкант, мы основывали всю свою деятельность на народных корнях, но все равно старались перевести это на современный язык, не в смысле сделать это в современных ритмах, а как как современные собеседники современных людей, мы высказываем свое мнение по поводу каких-то вечных ценностей, которые прошли через фильтр, ну, народного такого творчества веков. Вот это наша такая основа идеологическая. И теперь это реализовалось в этой пьесе.
Скажите, как-то вы переосмысливаете главные коллизии драматургии, или же у вас смерть героев, она остается главной такой темой? Во имя чего они гибнут?
Вот это как раз и главное, что нам пришлось изменить, потому что из-за чего гибнут герои у нас, это не совсем другая тема. Мне показалась близкая идея, которую разделил Володя Назаров, что герои гибнут оба сознательно и жертвенно, не по стечению каких-то внешних обстоятельств. Опять-таки, если говорить о Лесе Украинке, там Лукаш, просто потеряв себя, опустился, не реализовав свои гениальные возможности как музыкант, не найдя себя ни в земной жизни, он не смог сделать этот шаг к вечной жизни с Мавкой в лесу, и погиб, в общем, не зная, что делать дальше. А Мавка просто без него не захотела жить. У нас оба героя жертвуют собой ради любви. Это принципиально другая такая романтическая история. Primeval forest where my soul's at ease. Bear witness to this magic in the air. Breathe in that sense which hovers on a breeze. A sense of wonder sacred as a prayer. Primeval forest, you have watched me grow. You know the deepest secrets of my heart. You understand the truth I need to know. Protect me in this moment when I start to
бродвейскую версию арии «Мавки», а Алексей Кузнецов продолжает разговор.
Интересно, что композитор, режиссер и руководитель театра Владимир Назаров видит в спектакле не совсем то, что автор либретто.
Ну, вы знаете, мы в свое время с Романом Козыком поставили маленький спектакль в Амхате с выпуском последнего курса Олега Николаевича Ефремова. Это было буквально перед его кончиной за несколько месяцев. Это был драматический спектакль с музыкальными номерами. Я написал примерно на 40 минут музыки. С приходом Олега Павловича Табакова в Амхат спектакль продержался еще сезон и, собственно, с репертуара уже сошел. И появились американцы, которые сказали, что они видели этот спектакль, хотят заказать мне музыку и поставить его на Бродвее. И я начал писать и написал еще около полутора часов музыки. А потом, так как мне дали театр, я подумал, а почему бы не поставить этот спектакль у себя? Этим спектаклем я в первую очередь говорю о том, что не лезьте, куда вас не просят. Не лезьте в природу, не лезьте в любовь, не лезьте со своими грубыми рецептами в тончайшие чувства душевные. Ведь что происходит? Почему главные герои гибнут у нас? Потому что они вырываются из стандарта. Они вырываются из того ряда, где люди говорят, что Лукаш должен себя вести вот, нормально, быть прилежным, парубком. И, так сказать, не дергаться. Мавка – нечто мифическое, своей бешеной совершенно любовью подвергается насилию со стороны лесных жителей, которые тоже говорят: человека ты любить не можешь. И каждый пытается научить, как все-таки надо поступать в соответствии со стандартами своего мышления. И вот желание загнать эту любовную пару в некие правила и губит эти два прекрасных цветка. А еще, естественно, поднимается тема природы. Настойчиво мы своим спектаклем говорим о том, что не надо лезть в природу, она за это очень серьезно отомстит. Тогда, когда мы писали этот спектакль, тогда еще не было этого страшного цунами и так далее. Подтверждение того, что действительно природа мстит за то, что мы настолько бездарно, настолько варварски с ней обращаемся, как и с душами людей. И еще там поднимается тема жертвенности, потому что Лукаш идет выручать Мавку, зная, что если что-то произойдет, он может остаться там навсегда, в мире теней, в царстве теней, да? А Мавка отказывается от своего бессмертия, чтобы умереть, и душа ее соединилась на небесах с Лукашом.
Вы уже 4 года руководите государственным театром. Да. Насколько изменился ваш статус внутренний, как вы себя чувствуете, и какие проблемы у государственного театра? Насколько место хорошее в Олимпийской деревне?
Место, если говорить экологически, очень хорошее. Если говорить о том, что нам приходится вести борьбу за зрителей, то я бы, конечно, предпочел какой-то центральный театр в центральной части города. Но, с другой стороны, у нас тоже большой район, здесь 2 миллиона жителей, это как два крупных российских города. Вот. Мы ориентируемся в первую очередь на наш район, но к нам уже идут со всех концов Москвы. Дело в том, что в последнее время принимаются все новые и новые законы, которые не облегчают нашу жизнь, а только ее затрудняют. У меня вообще создается впечатление, что все новые законы, которые приняты властью, направлены на то, чтобы репертуарного театра как такового вообще не было. Коммерческая продукция для репертуарного театра не всегда хороша. Какой самый кассовый спектакль, допустим, в Московском художественном театре? Знаменитом Московском. Номер 13. Это что? Это попса. Требуется государственная поддержка именно для того вида искусства, который не может прожить на коммерческой основе.
Тот театр, что делаете вы, может сегодня конкурировать на равных с очень популярными мюзиклами?
Если конкурировать в смысле высокого искусства, то мы выше. Но если говорить о коммерческой составляющей, то театр не может без тендера потратить даже больше $2000. То есть казначейство спустило нам такие рамки, что у нас связаны руки, и как мы выживаем, один Господь знает. Но, тем не менее, выживаем. У нас же, кроме всего прочего, нет денег для того, чтобы рекламировать спектакли, а без рекламы очень сложно. Но у нас работает сарафанное радио очень неплохо, кстати.
А со спонсорами как у вас обстоят дела?
Такая же не складеха, как и со всем остальным, потому что вы же знаете, что у нас нет закона, чтобы спонсорские деньги не облагались налогом. Так что с этим пока у нас в нашем театре, по крайней мере, плохо.
Алексей Кузнецов беседовал с Владимиром Назаровым о его новом спектакле «Лесная песня». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Поэтический фестиваль «Литератур Рентген-2006» прошел в Екатеринбурге. Его организаторы поставили перед собой сразу 3 цели – собрать вместе авторов разных поколений, разных стилей и из разных городов. Денис Каменщиков 2 дня слушал стихи и разбирался в том, что такое актуальная поэзия.
На фестивале в Екатеринбург съехалось 80 поэтов из 10 городов России. Организаторы устроили для них презентации поэтических сборников, встречи с издателями и критиками из Москвы и, собственно, чтение. Причем позвали почитать стихи не только тех, кто уже успел выпустить книжки или напечататься в журналах. Например, екатеринбуржца Александра Алферьева, который принципиально избегает публикаций.
Единственная возможность для меня искренно, незамутненно, честно, глаза в глаза презентовать тексты. Это прочитать его живому человеку. Я не оставляю следов в интернете. Я не публикуюсь. Потому что это не для того, чтобы читать это с листа. Это обмен, это диалог. Это диалог с человеком, это диалог с миром. Это диалог с языком.
Поднявшись на сцену, Александр Алферьев отказался от микрофона и в течение следующих 10 минут ни секунды не стоял спокойно. Раскачивался с пятки на носок, подпрыгивал, размахивал руками, крутился волчком и даже падал на пол.
Попросту так попросту, по траве и по суху,
тропами нехоженными, буераками, выселками и ланями и оврагами, простираясь, распластываясь, заходя за, подымаясь, отряхиваясь, открывая глаза.
Листочек с текстом он извлек из заднего кармана полосатых широких штанов и временами замирал, явно не в силах разобрать собственный почерк. Как говорится, тут читать, тут не читать, тут рыбу заворачивали.
По погоде растрепан, в голове туман и общая безотносительность ко всему происходящему. Или напротив, ненавязчивый, ничем не обоснованный интерес. Слева лес, справа лес, лес впереди, позади лес.
Петербурженка Светлана Бодрунова, напротив, читала свои произведения сдержанно, раскрыв довольно объемный томик.
Посвящение сестре. Это каждое утро, это долгие годы длится. Сколько мне, блин, под дверьми тут еще молиться? Алина, мне уходить, мне надо накраситься. Выйди уже из ванной, выйди из ванной. Оторви свою задницу от дивана. Делай что-нибудь, делай. Так всю жизнь пролежишь без дела. А она отвечает: поменьше бы ты болтала, больше бы делала. Посмотри, я легко одета. Мои руки тонкие, кожа не просит еще апдейта. Я цвету, у меня нет глаз, чтобы учиться бояться мира. Покорми меня, я голодная, если ты меня не кормила. Не ругайся, не измывайся, я умру от твоих ироний, кто ты есть, чтобы знать и судить о моей трехгрошовой роли. Да, ты каждое утро ждешь меня возле ванны, но я та, которая не предаст тебя целованием. Подожди, 5 минут не время, не рвись, сорвешься, раньше выйдешь и раньше судьбе своей попадешься. Не оставь меня, не кричи на меня, дура, дура, я с рождения по части силы тебе продула. Я одно могу, я тебя бесконечно тоньше. Вот, я вышла к тебе. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя тоже.
Главная задача фестиваля – переломить ситуацию, когда печатаются только те, кто так или иначе добрался со своими произведениями до столицы. По словам одного из организаторов литературы «Рентгена» московского издателя Дмитрия Кузьмина, литературное пространство слишком жестко сегментировано по территориальному, поколенческому и стилистическому принципам.
Здесь нет идеи непременно о том, что где-то за Уралом водятся поэты с пёсьими головами, да, которых надо, так сказать, в кунсткамеру выписать. А как раз возможность взаимопонимания между литературой и культурой разных регионов обеспечивается небезосновательным предположением, что в некотором приближении мы все говорим на одном языке, и нам есть что сказать друг другу.
При этом, по словам директора фестиваля екатеринбургского поэта Василия Чепелева, качество текстов не главное. Гораздо важнее, чтобы произведения были актуальными. Правда, объяснить толком, что такое актуальная поэзия, он не смог.
Актуальной поэзией является та поэзия, которая работает как некий синтетический инструмент познания мира.
Бросившийся на помощь Чепелеву Дмитрий Кузьмин предпочел цитировать классика.
Есть ключевой образ у Сент-Экзюпери о культуре, как о возведении собора. И на стройплощадке есть разные профессии. Можно класть паркет в уже абсолютно готовом зале, можно тесать камень, можно вбивать колышки, размещая некий новый участок, на котором еще ничего не построено, неизвестно, когда будет построено и что именно это будет. Можно делать разное, но общая сверхзадача состоит в том, чтобы этот собор прирастал. Тот, кто не приносит на эту стройплощадку своего вклада, тот на этой стройплощадке лишний. Лишних людей со стройплощадки принято удалять. Вот это и есть актуальность искусства.
Еще лучше феномен актуальности объяснили названия поэтических книг на стеллажах в соседнем зале. «Квадратура круга», «Вершина айсберга», «Граненый воздух», «День святого электромонтера», «Уточненные ласки» и даже «Стая ушастых золушек». Итогом фестиваля станет издание нескольких поэтических сборников и вручение специальной премии «Литератур Рентген», лауреата которой объявят в сентябре.
Нет, все же не продвинутая я какая-то. Понять, что это за стихи такие без качества, зато актуальные, совершенно не в состоянии. А Денису Каменщикову спасибо за то, что старался получить ответ от более компетентных товарищей. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. С 3 по 8 мая в Петербурге прошел 14-й российский государственный кинофестиваль «Виват кино Россия». В этом году он был посвящен 110-летию отечественного кинематографа. С петербургским кинокритиком Ольгой Шервуд разговаривает Татьяна Вольцкая.
За годы своего существования фестиваль «Виват кино России» представил зрителям около 430 новых российских фильмов и более 90 различных ретроспективных программ. В этом году в программу вошли 162 картины и несколько ретроспективных показов. Среди них показы, посвященные столетию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова, столетию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича и столетию со дня рождения актрисы Веры Марицкой. Самое главное, главное сегодня, что фестиваль отстоял свою независимость, считает кинокритик Ольга Шервуд.
В нашем городе вообще 11 конкурсных кинофестивалей. И один из старейших как раз «Виваткино России», который представляет публике отечественные фильмы бесплатно. Это первый социальный фестиваль в нашей стране. Теперь уже есть и другие, но он был первый. Понятно, что за 14 лет ситуация кардинально поменялась, но зарплаты у многих наших людей остаются на не таком высоком уровне, как бы хотелось, и поэтому возможность увидеть новое отечественное кино бесплатно для многих существенно. Хотя, конечно, это фильмы прошлого сезона, новые все идут по более значительным конкурсным кинофестивалям, естественно. Привлекательно для людей, особенно старшего поколения, то, что приезжает масса артистов, тех самых советских кинозвезд, которых все до сих пор любят, и новых у нас нет, к сожалению, новые, вот с ними большая проблема. И они представляют свои премьеры и прекрасно выступают перед фильмами, чего, опять-таки, новые не умеют. Даже если они приезжают и выходят перед публикой, они как-то не умеют красиво рассказать так, чтобы люди остались довольны. А люди очень любят артистов, фотографируются, автографы, в общем, это мы наблюдаем на всех кинофестивалях. Так вот, Марк Григорьевич Руденштейн, который затеял прошлым уже летом эту интригу с фестивалем на Дворцовой площади, против которого я, например, резко выступаю, против места, естественно, проведения, не против фестиваля, прежде хотел под своей крышей объединить и «Виваткино России», и фестиваль фестивалей, и послание к человеку. И был уверен, что, в общем, с легкостью все на это пойдут, потому что у каждого из питерских фестивалей есть свои проблемы. И он думал, что все, значит, к нему под крышу сбегутся. «Виваткино России» и фестиваль фестивалей не пошли на это, остались в своем формате. Я считаю, что это глубоко правильное решение директоров этих фестивалей, потому что иначе они бы просто потерялись на фоне международного большого кинофестиваля. Другой вопрос, каким он будет, и, может быть, там нечему и негде будет теряться, но это мы обсудим в июле, когда он состоится или не состоится. Посмотрим, еще пока никаких признаков того, что это будет выдающееся кинособытие, нет. В первую очередь нет программы фильмов до сих пор.
Чего не скажешь о «Виваткино России», тут все было в порядке?
Открытие фестиваля прошло в октябрьском 3 числа, как обычно. Не продавались билеты, это исключительно по приглашениям, в том числе приглашались ветераны, блокадники, публика социальная, ну и, конечно, деятели культуры, кто хотел. Прошло открытие довольно элегантно. Фильмы конкурсные, около 30 картин представлено нынче в программе, точно я сейчас не помню, но там есть все, начиная от «Девятой роты», конечно, которая была показана на открытии как раз, и заканчивая картинами, о которых вообще никто не слышал, например, «Марфа и ее щенки». Это киновариант телесериала «Марфа и ее щенки», но если в телесериале, не знаю сколько, 9 щенков, то тут только 3. Я к тому про это рассказываю, что люди многие любят фильмы про животных. Просто я беру сейчас как крайности. Одно дело вот блокбастер, да, высокобюджетный «Девятая рота», получивший 1 000 000 призов, и заканчиваю вот такой непритязательный, но наверняка добрый.
Почему людям не дать возможность посмотреть такие фильмы?
Ну, конечно, иначе они никогда не выйдут в прокат, потому что, ну, история с нашим прокатом понятна. Сергей Лазарук, руководитель департамента поддержки отечественной кинематографии Федерального агентства по культуре и кинематографии, сказал, что сейчас уже снимается более 130 игровых картин в нашей стране. То есть мы достигли вообще уровня производства СССР. Ну, там более 500 неигровых картин, там сколько-то анимационных и так далее. Но, конечно, до проката доходят далеко не все.
А куда же деваются остальные?
Да, это хороший вопрос. На самом деле ведь и в мире так происходит. Далеко не все фильмы, которые снимаются, выходят в прокат. Многие идут прямиком на телевидение, на видеокассеты, на DVD-диски. Но, в принципе, конечно, сейчас наши картины в прокате занимают уже 30% рынка. Проблема в том, что еще эти картины, может быть, не такого замечательного качества. Никак нашим кинематографистам не удается выйти на тот очень хороший средний уровень. Они среднего уровня достигли, но он еще может быть, я суровый критик, на 3 с минусом. Когда они, может быть, достигнут троечки, то это будет хорошо и, может быть, как-то сравняется со средним отечественным фильмом «Советские годы», который мы сейчас смотрим и вздыхаем. А на самом деле это были очень средние картины, и в истории осталось тоже не так много шедевров. Сейчас из 130 картин, там, допустим, 5 очень хороших, 15 приличных, но 20 на троечку, а остальное, к сожалению, пока очень плохое. Поэтому это даже, в общем, и не надо, чтобы шло в кинотеатр.
Ну, а что вот все-таки самое лучшее на «Виваткино России»?
Знаете, я затрудняюсь сказать, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик.
Ну, хорошо, давайте разделим на арбузы и хрящики.
Ну, вот девятую роту, поскольку она собрала такое огромное количество миллионов, публика приняла. Тут масса факторов, начиная от того, что Федор Бондарчук вернул фамилию в кинематограф, это очень важно. Другое дело, что, на мой взгляд, этот фильм есть продюсерский проект больше, чем режиссерский. Это вот один вид. «Поле, перекати поле» Николая Досталя. Очень обаятельная картина, продолжение картины «Облако рай» с прекрасным актерским ансамблем. Могу всем рекомендовать. И картина очень грустная, потому что много говорит о нашем народе, о нас с вами довольно-таки нелицеприятного.
Ну, вот тут возникает вопрос, а надо ли говорить нелицеприятно, а может быть, вот возвышающий обман лучше?
Нет, ну кино всегда это фабрика иллюзий, оно всегда так и будет в эту сторону развиваться. Дело в том, что должно быть все. И высокий артхаус, и непритязательное кино. Другой вопрос, что все должно быть сделано профессионально.
А есть ли заказ в обществе на то кино, которое говорит правду? Когда Сокуров в видеофильме своем «Дорога», вот «Элегия дороги» показывает женское лицо в храме, и за кадром голос говорит: «Разве можно быть такой сильной?» Понимаете, вот в этих нескольких секундах так много сказано о стране, о людях, о чем угодно, но востребованы ли такие высказывания?
Я совершенно убеждена, что востребованы тоже, и даже в большей степени, чем мы себе, может быть, представляем, понимаете? Хотя, конечно, сейчас, в последние годы все это видят, наше телевидение формирует совсем невзыскательные желания у аудитории, но, тем не менее, какая-то интересная происходит вещь. Все равно никто не может предугадать, почему картина вдруг становится любимой и почему нет. Я думаю, что чем умнее и искреннее будет разговор, поскольку все очень устали от лжи, которая висит уже гроздями вокруг наших ушей, глаз, тем больше отклик она найдет в аудитории.
«Виват. Кино России», хотя там и есть призы, это скорее итог года, но есть и свое спецсобытие.
6 мая вечер в Эрмитажном театре, посвященный сотрудничеству Эрмитажа и отечественного кинематографа. Поскольку у нас один режиссер, который сотрудничает с Эрмитажем, это Александр Николаевич Сокуров, а его фильм «Русский ковчег», о котором многие слышали и кто-то видел по телевидению, потому что в прокат он не вышел, что отдельно интересно. Собрав в мире более 7 миллионов долларов, он оказался абсолютно никому не нужен в Отечестве. Ну, такова судьба фильмов Александра Николаевича Сокурова. Это отдельная проблема. Я думаю, что это предубеждение дистрибьюторов и прокатчиков, так скажем. У Александра Николаевича Сокурова, кроме фильма «Русский ковчег», 10 лет назад был сделан фильм «Робер. Счастливые дни», посвященный французскому художнику Гюберу Роберу, картины которого представлены в Эрмитаже. И это прекрасное, тонкое, как всегда, такое размышление о художнике, о его пути.
То есть вы имеете в виду, что он был сделан давно, и он только первый раз демонстрируется в Эрмитаже?
Фактически это премьера через 10 лет.
Жаль, что премьера такая камерная.
Всех не может вместить, естественно, Эрмитажный театр. Когда там показывали в юбилей города 300-летия «Русский ковчег», было запланировано 6 сеансов, так люди сломали вот эту высоченную дверь в Эрмитажный театр. Столько было народу, и прибавляли еще 2 лишних сеанса.
Что доказывает лишний раз наличие духовной жажды, которую так упорно отрицают и книгоиздатели, и кинопрокатчики.
Татьяна Вольцкая разговаривала с киноведом и кинокритиком Ольгой Шервуд. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы скоро появится на сайте «Свобода.News.ру».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Белоруссии необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.